Он что-то пробормотал свое оправдание, что, мол, в конце концов, он был не так уж и далек от истины, и что в темноте мерещатся всякие страсти. А потом, обернувшись к девушке, сурово спросил.
«Я посылал тебя за мальчиками. Где они?»
На что девушка ответила.
«Этот парень их так отделал, что они сейчас не годятся для драки. Не шуми, папа. Я выяснила, это произошло случайно. Джентльмен наш друг. Он охотится за Диком Блентоном».
«Ха, Дик Блентон», — ворчливо заметил один из вояк. «Пусть только сунется. Заставлю его замолчать навсегда».
«Ни в коем случае», — говорю. «Он мне нужен живым. Сначала женю его на сестрице Элеоноре, а там будет видно. Ну, где противник?»
«Не думаю, чтобы они заявились раньше полуночи», — ответил старик Уоррен. «Остается только ждать».
«Так вы что же, намерены сидеть и ждать, пока эти парни не явятся и не обложат вас со всех сторон?»
«А что нам еще остается?» — ворчливо ответил он. «Послушайте, юноша, не след вам, молодым, учить стариков законам кровной мести. Я родился, когда вражда полыхала вовсю. Я вырос среди этой вражды и положил на алтарь мести всю свою жизнь. Так что можете мне верить, я знаю правила игры».
«Вот именно», — фыркнул я.
«Вы растягиваете свои чертовы войны на поколения. А у нас в горах Гумбольта такие споры улаживаются быстро. Почти все мы выходцы из Техаса, и потому ведем кровную месть по-техасски. Гораздо круче, и я бы сказал, с большим интересом для обеих сторон. 10 лет — предельный срок. Вполне хватает, чтобы двум семьям укокошить друг у друга мужчин. Где дом, в котором собираются Барлоу?»
«Милях в 3 отсюда, за хребтом», — ответил молодой парень, которого все называли Биллом.
«Сколько их?»
«Я насчитал 17», — ответил парень.
«Хе, любому из Элкинсов даже на закуску не хватит. Билл, ты проводишь меня. Остальные могут оставаться здесь или пойти со мной. Мне без разницы».
Все разом загалдели, и никто никого не хотел слушать. Одни горланили, что надо идти, другие предлагали остаться. Те, что хотели меня сопровождать, предлагали напасть на врага внезапно, но им возражали, мол, это невозможно, что, мол, скорее всего, они сами попадут в засаду, и значит, самое разумное — запереться в доме и ждать, пока Барлоу к ним сюда не явится. На меня больше никто не обращал внимания. Так все были увлечены спором. Но для себя я уже все решил. В самый разгар перепалки, когда уоррены, похоже, были готовы схватиться за оружие и без помощи Барлоу перестрелять друг друга, мы с мальчиком Биллом, оказавшимся для уоррена на удивление разумным, выскользнули из дома. В потайном загоне он выбрал себе лошадь, а я отвязал капитана Кида, который, разумеется, нигде не мог обойтись без того, чтобы не напакостить. Каким-то чудом он сумел дотянуться зубами до шеи ближайшего мула, и к тому времени, как я подоспел, бедное животное было уже при последнем издыхании. Горными тропами через лесную чащу мы выехали к поляне, посреди которой стоял дом. Из распахнутых окон вперемешку с ярким светом лилась отборная ругань, слышная еще за полмили от дома. Мы спешились и, оставив коней в лесу, подальше от поляны, вернулись к дому с обратной стороны.
«Они там, внутри», — с дрожью в голосе произнес Билл. «Хлещут кукурузную водку, нагуливают аппетит перед бойней. Ты только послушай, разве ж это люди? У двери на стреме человек с винчестером, и эта стена глухая. Правда, во всех остальных стенах есть окна, но если пойдем на пролом, нас тут же засекут и нашпигуют свинцом. Выстрелить не успеем. Вон, смотри, луна показалась из-за облака. Скоро они отправятся за скальпами уорренов».
Вынужден признать, что справиться с домом Барлоу оказалось несколько сложнее, чем я предполагал. Когда я прибыл на место, никакого определенного плана в голове еще не было. Ближний бой всегда удавался мне лучше всего, поэтому для меня главное в драке — поскорее забраться в гущу врагов. Но, честно говоря, в тот момент я не видел способа, как проникнуть в дом и при этом сохранить в целости свою шкуру. Конечно, можно было двинуться на пролом, но мысль о 17 винчестерах, плюющихся свинцом в упор, мне пришлась не по нутру. Хотя, не придумая ничего лучшего, все равно пришлось бы рискнуть. Пока я прикидывал, что да как, одна из лошадей, привязанных к коновизе у дома, вдруг захрапела, и откуда-то с ближайших холмов донеслось «Воу-вау!».
И тут меня осенило. «Отойди в лес и жди меня», — приказал я Биллу, а сам пошел к тому месту, где мы оставили коней. Я ехал по склону холма, со стороны которого, как мне показалось, исходил вой. На полпути к вершине спешился, забросил поводья коню на спину и, время от времени подвывая кугуаром, углубился в густые заросли кустарника. А надо вам сказать, не существует на свете кугуара, который мог бы с уверенностью отличить голос своего собрата от голоса парня, выросшего на медвежьей речке. И точно, через пару сотен шагов из-за выступа скалы, ярдов за 200 впереди, донесся ответный призыв. Я прошел еще немного, вскарабкался на выступ и за ним обнаружил в скале небольшую пещеру с огромным кугуаром внутри. Увидев перед собой человека, кугуар удивленно рыкнул и выпустил когти. Но я ударил его по башке кулаком и, не дожидаясь, пока тот очухается, вытащил котика за загривок из пещеры и волоком доставил к капитану Кидду.
При виде кугуара капитан радостно захрапел и обнаружил сильное желание немедленно вышибить ему мозги. Так что мне пришлось хорошенько легнуть в брюхо самого капитана, то есть прибегнуть к единственному известному мне способу призвать этого парня к порядку. Затем я взобрался со своей ношей ему на спину, и мы втроем отправились к логову семейства Барлоу. Думаю, на свете найдется немало других, более приятных развлечений, чем перевозка крупного кугуара на крупе дьявола с железными челюстями, да еще покруче холма сквозь густые заросли, да в кромешной тьме. Одной рукой я держал кугуара сзади за шею, слегка сдавив ему горло, чтобы котик не орал. Приходилось держать его как можно дальше от себя и от коня. Зверь всю дорогу извивался, пытаясь вырваться, а я напрягал мускулы, чтобы, не дай бог, тот не задел когтями задних лап драгоценной шкуры капитана Кидда. Мой неженка немедля огласил бы местность диким воем и пошел бы куролесить по всей округе. Он и так был явно не в духе. Пару раз, вставая на дыбы, он швырял проклятого кугуара на меня, и оторвать от себя эти когти оказалось делом не менее трудным, чем очистить от репьев хвост строптивой коровы. Наконец я подъехал к задней стене дома Барлоу, трижды прокричал «выпью», но мне никто не ответил, Билла нигде не было. «Должно быть», — подумал я, — парень испугался и вернулся домой. «Тем лучше. Раз я здесь, все равно придется сразиться с этими Барлоу, а Билл, пожалуй, только помешал бы». Остановившись у кромки леса, я отпустил поводья и слез с коня. Затем, неслышно ступая, подкрался к задней стене дома. Луна прошла уже половину пути, и ветер дул в мою сторону. Можно было не опасаться, а то лошади у коновизи перед дверью раньше времени почуют мою кошку и поднимут переполох. Из дома по-прежнему долетал громкий говор вперемешку с руганью. Приблизившись к окну, я услышал:
«Какого черта мы дожидаемся? Вперед! Мне не терпится выцедить кровь из уорренов!»
И в этот момент, размахнувшись, я швырнул в окно кугуара. Ударившись об пол, тот издал жуткий вой, который утонул в вопле полутора десятков глоток. Через мгновение в комнате разразился настоящий ураган. Страшный грохот, стрельба, вопли и проклятия слились воедино. Порой к общему шуму примешивался вой зверя. То и дело слышался треск разрываемой материи. В воздухе витали клочья одежды и шкуры представителей семейства Барлоу. Обезумевшие от страха лошади одна за другой рвали поводья и мчались прочь через кусты, не разбирая дороги. Отправив в окно кугуара, я сразу побежал к входной двери. Парень, что был оставлен на страже, с открытым ртом тупо вслушивался в жуткий хор, доносившийся изнутри. Он был настолько ошарашен происходящим, что и не подумал сопротивляться. Я вырвал из его рук ружье и разбил приклад о его же голову. Потом, сжав в руке оружейный ствол, встал за косяком. Я был уверен, что Барлоу вот-вот повалят наружу. Я уже не раз замечал, что нервишки у мелких людей ни к черту. Наверняка они чувствуют себя не совсем уютно, запертые в одной комнате с сумасшедшим кугуаром. Точно так же, как и кугуару не по себе в компании с 17 пьяными головорезами. Но эти негодяи подло меня обманули. Похоже, в задней стене все-таки была потайная дверь, и пока я ждал, когда парни посыплются из парадного, готовые угостить каждого обломком ружья по черепу, негодяи отомкнули черный ход и гурьбой вывалились из дома. Когда же до меня наконец дошло, что происходит, и я перебежал к противоположной стене, враги, вопя благим матом, уже унеслись под защиту деревьев. Вместо одежды за ними на ветру развивалась какая-то рванина, а с исцарапанных боков ручейками стекала кровь. Как видно, кугуар недаром провел время в компании с семейством Барлоу. Зверь в развалочку покинул дом вслед за людьми, неся обрывки чьих-то штанов. При виде меня из груди кугуара вырвался сдавленный вопль отчаяния, и, потеряв штаны, с поджатым хвостом, он помчался в горы так, словно за ним по пятам гнался сам дьявол с раскаленным клеймом. Я повернулся к побежденному войску, в панике отступавшему к лесу, и приготовился открыть огонь из обоих кольтов. Но не успели те добежать до опушки, как из кустов поднялись вороны и с пронзительными воплями бросились на врагов. Это была призабавная битва. Я так и не услышал ни одного выстрела. Барлоу все до единого побросали ружья во время бегства, а вороны предпочли заявлять о своих претензиях с помощью кулаков и ружейных прикладов. Какое-то время на опушке царила страшная свалка. Дикие выкрики, ругань, треск прикладов, разбиваемых о чьи-то лбы, клочья одежды и вырванные с корнем кусты — все смешалось в едином вихре. Прежде чем я подошел, ряды Барлоу дрогнули, и парни бросились в рассыпную, вопя, словно грешники в судный день. Старик Уоррен степенной походкой вышел из кустов. В лунном свете отчетливо выделялась седина его бороды.
«Прегрешения нечестивцев допадут на их же головы!» — возопил он, размахивая винчестером. «Знай, Элкинс, этой ночью мы одержали великую победу за правое дело!»
«Откуда вы здесь взялись? Я думал, вы по-прежнему жуете дом свою жвачку».
«А видишь ли, — отвечает старик, — после твоего ухода мы еще немного поспорили, а потом решили пойти следом. Очень уж хотел взглянуть, как это ты один управишься с целой оравой. В лесу мы каждую секунду боялись нарваться на засаду. Потом, откуда ни возьмись, появляется Билл и говорит, что у тебя вроде бы есть план, как перехитрить негодяев Барлоу. Правда, он не знает, какой. Ну, значит, пошли мы дальше, а дойдя до поляны, залегли на опушке. Лежим и ждем. А остальное ты сам видел. Сейчас-то я вижу, что мы слишком долго церемонились с этими язычниками. Из-за нашей мягкости вражда неоправданно затянулась. В общем, ты прав. Лучший способ обороны — нападение». «Мы не перебили этих недоносков», — продолжал он, — «их счастье, но задали им хорошую трепку на память». «Эй, смотрите-ка», — воскликнул он, — «одного все-таки поймали. Тащите его в дом, ребята».
Те так и сделали. Когда мы со стариком вошли в дом, в помещении уже горели свечи, и шею несчастного Барлоу украшала петля. Другой конец веревки был перекинут через потолочную балку. Излишне говорить, что внутри царил полный разгром. Пол усеяли обломки ружей, стволов и стульев. Повсюду валялись клочья одежды и ошметки шкуры Барлоу. Местами пол был чем-то испачкан, а несколько столбов, еще недавно исправно поддерживавших кровлю, превратились в обломки, годные лишь на дрова, так что крыша почти целиком покоилась на массивной подпорке в центре дома. Все вороны сгрудились вокруг пленника. Я посмотрел поверх их голов на бледное перекошенное лицо в слабом свете свечей и радостно вскрикнул.
«Дик Блантон!»
«Он самый!» — подтвердил старик Уоррен и обернулся к Дику. «Ну, парень, есть у тебя что сказать на прощание?»
«Нет», — угрюмо ответил Блантон. «Одно скажу. Если бы чертов кугуар не спутал нам карты, то еще до рассвета мы напились бы крови уорренов. Вам здорово повезло. До сих пор еще не бывал, чтобы кугуары запрыгивали в окна». А этот кугуар и не думал запрыгивать, говорю я, проталкиваясь плечом вперед сквозь толпу. Он-то как раз был против. Это я ему помог.
У Блентона отвалилась челюсть. Он вылупился на меня, точно я был не человек, а мрачный дух ночи.
«Брэкенридж Элкинс», —
прошелестел он едва слышно.
«Все, теперь мне уж точно крышка».
«Да что с ним цацкаться?» — скрипнул зубами парень, который в пути зазевался и прибежал к шапошному разбору. «Чего мы ждем? Вздернуть его, и делу конец!»
«Придержи язык», — сказал я. «Блентона вешать нельзя. Я должен доставить его на Медвежью речку».
«Никак невозможно», — отвечает на это старик Уоррен. «Мы, конечно, благодарны тебе за помощь, но и ты нас пойми. За последние 15 лет это и первый случай, когда имеется возможность вздернуть хоть кого-нибудь из Барлоу. Грех упустить такую удачу. Давайте, парни».
«Стойте!» — зарычал я и шагнул вперед.
В следующий миг на меня смотрели дуло семи ружей. Трое Уорренов налегли на веревку, и ноги Блентона задрыгали в воздухе. «Семь винчестеров для меня не помеха. Я мигом справился бы со стадом неблагодарных Уорренов, а чтобы научить уважению, вдобавок вымел бы ими пол. Но я очень опасался, что во время пальбы, а без пальбы уж никак бы не обошлось, Блентона могли просто-напросто пристрелить, и я все равно оказался бы в дураках. Я лишь хотел, чтобы, как говорят французы, все было в ажуре. Иными словами, чтобы Блентон остался цел. Поэтому я обхватил центральную подпорку, и прежде чем они успели сообразить, что к чему, повалил ее на пол. Крыша немедленно поехала, а вслед за крышей обвалились и стены. Дома больше не было. Вместо него на поляне возвышалась бесформенная груда досок и бревен, под которыми барахталось семейство Уорренов, оглашая воздух жалобными криками. Само собой, я не забыл расставить в упоре ноги, так что, когда крыша рухнула, моя голова пробила в ней дыру, а бревна падающих стен ударили по плечам и соскользнули вниз. В результате я отделался несколькими царапинами, и когда пыль улеглась, одиноко стоял по пояс в развалинах. От жутких воплей из-под обломков стыла кровь, но я не особенно беспокоился за жизнь погребенных. Ведь если бы ранения были серьезными, вряд ли они смогли бы стонать так громко и протяжно. К тому же моя голова и плечи несколько замедлили падение крыши и стен, что также должно было пойти им на пользу. Определив по голосу местонахождение Блентона, я принялся разгребать бревна и доски, пока не наткнулся на его ногу, а, потянув за ногу, вытащил и всего Блентона. Потом уложил его в сторонке на холодок, чтобы тот отдышался. Парню в живот ударила потолочная балка. Когда он очухался и открыл рот, оттуда вместо крика и слов донеслось только невнятное мычание. В жизни не слышал ничего забавнее. Покончив с одним делом, я пошарил в обломках и извлек старика Уоррена, который точно в бреду все твердил что-то о землетрясении. «И вместо того, чтобы пороть чепуху, — холодно заметил я ему, — растаскивали бы вы лучше бревна. Я не намерен лично вызволять ваше невоспитанное племя. За помощь вы отплатили мне черной неблагодарностью, и отныне между нами все кончено. Был бы я человеком невыдержанным, давно перешел бы всякие границы. Но поскольку мой характер отличает доброта и благородство, я стараюсь держать себя в руках. Замечу лишь, что не будь я добродушен, как ягненок, то с удовольствием пнул бы тебя как следует в задницу. Вот так». И я показал, как именно. Взвыл он и, пролетев по воздуху, ткнулся носом в лужу.
«Я натравлю на тебя шерифа!» — кричал он, размахивая кулаком и размазывая по лицу грязь пополам со слезами.
Покидая вместе с пленником поляну, я услышал, как, приступая к освобождению сородичей, старик Уоррен затянул гимн, воспевающий месть и ненависть. Блентон попытался было что-то мне сказать, но я ответил, что не расположен к пустой болтовне, и что чем чаще он будет разевать рот, тем охотнее, и я сверну ему шею. Меня терзали воспоминания о последней встрече с Глорией МакГроу. Я-то бахвалился, будто найду себе городскую красотку, А вместо невесты везу на медвежью речку завалящего женишка для сестрицы. Наверняка мои милые родственнички затеяли какую-то дьявольскую игру, чтобы помешать осуществлению моих супружеских планов, — мрачно думал я про себя. Похоже, я так никогда и не займусь личными делами. Капитан Кид с двойной ношей одолел сотню миль между горами Медсквитл и Медвежьей речкой к полудню следующего дня. При этом мы обошлись без еды, питья и сна. А кто сомневается в правдивости моих слов, пусть лучше попридержит язык. Своим кулаком я убедил уже 19 сомневающихся, а надо будет, поговорю с 20-м. С чувством исполненного долга я вошел в родной дом и швырнул Дика Блентона на пол к ногам Элеоноры. Сестрица посмотрела на меня так, точно я свалился с луны. «Никогда не пойму, что ты нашла в этом койоте», — заявил я ей. «Но все равно, получай, можешь выходить за него хоть сию же минуту». А она и отвечает.
«Ты что, напился или перегрелся на солнышке? Чтобы я вышла замуж за этого бездельника, пропойцу и транжира? Еще и недели не прошло, как я поганой метлой выгнала его из нашего дома».
«Так он тебя не опозорил?» Я уже ничего не соображал.
«Он? Меня? Да я сама могу ославить его на всю Медвежью речку», — ответила мне сестрица.
Я повернулся к Дику Блентону. Гнев пропал, его сменило сожаление. «Скажи мне», — мягко произнес я, — «скажи мне, почему ты хвастал в ручье гризли, будто подцепил Элеонору Элкинс?» «Я хотел скрыть от парней, что мне дали отворот-поворот», — насупившись, ответил он. «Мы, Блентоны, очень горды. Я и жениться-то на ней хотел лишь потому, что отец выделил мне ферму, и надо было обзаводиться хозяйством. Женить бы на девушке из рода Элкинсов — дело со всех сторон выгодное. Не надо тратиться на батраков, на покупку мулов, на...» «У Дика Блентона не должно быть ко мне никаких претензий. Вряд ли он добрался бы до своего приобретения в целости. Уж больно нрав у моего папаши с братьями горяч. Но, по счастью, они в тот день были на охоте. Я же, в отличие от них, славлюсь на всю округу добродушием. Несмотря на все несчастья, которые причинил мне Дик Блентон, я сумел остаться в рамках приличий. Я не сделал ему ничего плохого, разве что проводил миль 5-6 по тропе в рваное ухо, а на прощание от души легнул в тощую задницу.